Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске: демократия по-мурыгински. Сократится ли рабочая неделя на ижевских заводах до 3 дней? Почему Динара Мухаддинова 2 года не может выйти из своей квартиры? Саратовские корни и Иерусалимского театра. Это в первой части программы. Во второй. Самара. Владельцы частных домов вынуждены создавать ночные патрули для защиты от поджигателей. Обнинск. Почему законы о чернобыльцах в России исполняются только после решения Страсбургского суда? Псковская область. Что заставило Геннадия Голубкова бросить фермерство и стать лесорубом? Ростов-на-Дону. Как выжить в железнодорожном бараке? Рамадановский район Мордовии. Как прожить без зарплаты? Санкт-Петербург. Почему Южно-Осетинский театр так много гастролирует? Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире поселок Мурыгино Кировской области, Екатерина Лушникова.
Здравствуйте. На выборы ходили?
Да, сходил. Вот голос отдал.
Только раз проголосовали.
Не за того, кого надо.
Не за того.
Хозяина поселка.
Ни к чему эти выборы. Зачем? Деньги тратят только.
Уже в 3-й раз за последний год в поселке Мурыгино проходят выборы главы поселковой администрации. Первые выборы состоялись в декабре 2007 года. Мэр Мурыгино Маргарита Дегтярева на своем посту проработала не больше 2 месяцев. Были назначены новые выборы. Свою кандидатуру выдвинул бывший инженер бумажной фабрики «Иликон» пенсионер Александр Осохин. Однако этот кандидат в мэры не понравился генеральному директору фабрики Сергею Ефимову, рассказывает Александр Осохин.
Я ему так написал письмо, что, значит, согласно закону о выборах, прошу предоставить мне возможность встретиться с избирателями АО «Иликон». Он, значит, пишет мне: 18 апреля, пожалуйста, я вам предоставляю возможность в 16 часов. В доме техники. Я прихожу в дом техники. Ну, естественно, никого нет. Я это, собственно, и ожидал даже, и знал это, что там никого не будет. Да. Потом, значит, в 16:00 ровно, значит, заходит Ефимов, Сергей Борисович, с телохранителем, дверь открывает. О, Александр Александрович, да ты еще живой, да ты эти неплохо выглядишь. Так ты чего тут ждешь-то? Ты вот когда через проходную шел, так видел, там машина ждет, так она же тебя ждет. Садись в нее, спиши заявление, снимай свою кандидатуру с выборов. А если ты это не сделаешь, я тебе создам такие невыносимые условия, что ты никакие эти обещания, что ты обещал избирателям, ничего-то не выполнишь. Я говорю: Сергей Борисович, я говорю, знаете что? Я говорю, а как же я это людям-то буду в глаза смотреть?
Александр Осохин свою кандидатуру не снял. На выборах большинство жителей Мурыгино проголосовало за него. Однако, как только новый мэр приступил к своим обязанностям, в поселке стали происходить весьма странные события. На улицах погас свет, в домах отключили горячую воду, перестала работать общественная баня. Рассказывает жительница Мурыгина Зинаида Урванцева.
Народ проголосовал, а начальство никто не поддерживает. Внимания не обращают, еще и стращают. Все отключили мы. Без воды, без тепла остались. Даже, ну ладно, старухи, что хватит. А вот дети-то как? Вот ему еще 1,5 года нет, и в ванне мыть, а воды-то нет горячей.
Мэр Мурыгина Александр Осохин обратился с заявлением о нарушении прав потребителей в районную прокуратуру поселка Юрья. Ситуацию комментирует помощник прокурора Александр Суслов.
«Иликон», который является единым поставщиком теплоносителя поселок Мурыгино и монополистом на рынке услуг, прекратили подачу теплоносителя в виде отопления и горячего водоснабжения населению поселка Мурыгино Юрьянского района Кировской области. И прокуратура Юрьянского района подготовила иск и направила в Юрьянский районный суд. Иск был рассмотрен. Значит, требования прокурора о признании действий «Иликон» вот по прекращению подачи теплоносителя населению поселка Мурыгино были признаны незаконными, и их обязали восстановить подачу теплоносителя в поселок Мурыгино. В дальнейшем данное решение, значит, поступило на исполнение службы судебных приставов.
Решение поступило, однако не было выполнено, рассказывает Александр Осохин.
Судебные приставы приехали там. Ну, он что, 30-50 тысяч штрафов он это выложил. Я потом говорю, я судебных приставов, еще так будет долго продолжаться. А насколько, говорит, толст карман у него, настолько, говорит, будет все продолжаться. Ну, а потом, значит, он уже прямо там заявил: Александр Александрович, вот то, что горячей воды нет, ведь ее все равно не будет, хоть ты и суд выиграл, там, и судебный пристав, это все, ее все равно не будет. Будет только при одном условии, если ты подашь заявление об отставке. И вот народ в поселке говорит: Александр Александрович, не сдавайся. Ни за что не сдавайся, стой до конца. Ну, думаю, ладно, я буду стоять до конца. Но дело в том, что ведь полетят белые мухи, ведь вы же будете замерзать. Потом скажут: да, бросьте, Александр Александрович, чертовой матери, с этими принципами скажут, подал бы заявление, ушел. Ну вот, чтобы не дожить до такого времени, когда народ тебе скажет об этом, я решил все-таки уйти.
Александр Асохин ушел в отставку. Буквально на следующий день Мурыгина появилась горячая вода. А 23 ноября прошли новые выборы главы поселковой администрации. Из 8 тысяч жителей поселка к избирательным участкам пришли только 2 тысячи. Большинство голосовавших – работники фабрики «Иликон». Новым мэром Мурыгина был избран бывший заместитель председателя правкома предприятия, а ныне бизнесмен Иван Килин. Екатерина Луштикова из Кировской области для «Радио Свобода».
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. Ижевск – город промышленный. Поэтому все неполадки, происходящие за стенами крупных промышленных предприятий, тут же начинают курсировать в виде слухов среди населения. Так, уже в октябре от соседей по дому со ссылкой на непосредственных работников я знала, что несколько заводов переходят на сокращенную рабочую неделю. Поскольку официальная информация отсутствует, я обратилась к активистам рабочего движения. Надежда Баженова, слесарь-сборщик с сотого производства Ижмаша, оружейный завод, недавно уволилась по собственному желанию, но в связи с последствиями своего участия в кампании защиты интересов работников своего цеха. Им сильно недоплатили за крупный заказ. У Надежды остались связи не только на Ижмаше, но и на соседней Ижстали.
На Ижстали знакомые говорят, что там по 3 дня будут работать, остальные дни они будут находиться дома. 3-дневка получается. Кто-то говорит 2 недели, это кто-то месяц.
Якобы временная мера.
Временно. Вот 15-й цех, там кузнецы, они уже с понедельника вообще не работают, то есть в чало. Слухи идут, что даже заготовок у них тоже нету. Руководство, они объясняют то, что план выполнили. В связи с этим они сейчас отдыхают. Заказов нет. Многие приближаются там отпуска у людей. Многие уже с января будут после чао уходить в свои отпуска в очередные.
Про такую же точно схему на Буммаше мне рассказала соседка, бывшая работница завода. Ей звонили заводские подруги, жаловались на начальство. То же самое творится на Нефтемаше. Со ссылкой на свою дочь инженера об этом рассказал Анатолий Наумов, регулировщик с радиозавода.
Дочь работает на Нефтемаше. Она говорит, что вынуждают людей писать заявление о желании поработать 3-дневную рабочую смену. 3-дневная рабочая неделя. Люди некоторые, очень редкие, не подписывают. Большинство идет на поводу. Прежде всего, это касается вообще-то служащих.
Тот же Наумов о своем предприятии, о радиозаводе, говорит хорошо. Там администрация заботится и о том, чтобы были заказы, и чтобы зарплата была на приемлемом уровне. Сейчас это порядка 10 тысяч рублей. О зарплатах на Нефтемаше говорит Сергей Лебедев, председатель Союза рабочих, крестьян, специалистов и служащих. Союз активно действовал в Ижевске в 90-х годах, а после перерыва в несколько лет с апреля текущего года возобновлен в новом составе.
У инженера оклад 4,5, у рабочего 6 разряд 30 рублей в час. 31 рубль 15 копеек.
Часов 150 в месяц.
5, около 5 выходит. Плюс премия маленькая.
На собрании активистов Союза рабочих ситуацию в целом по ижевским заводам дал Владимир Климакин. Он входит в руководство Удмуртского рескома КПРФ, но в Союзе рабочих членство индивидуальное и непартийное. А сам Союз – общественная организация, основанная на принципах беспартийности. Сам Владимир Климакин по образованию инженер, возглавляет отдел на Нефтемаше, резко критикует соглашательскую позицию официальных профсоюзов.
Молчанов объявил, что он занимается реконструкцией завода. Один станок купил и показал его по телевидению. О, какой станок! Теперь я 10 станков у всех выкину, у меня 10 человек будут всю программу выполнять. Реконструкция занимается. Фактически людей привлечал. У нас скрытый пока. Но, скорее всего, с 1 декабря будет открытый приказ о том, что сокращенная рабочая неделя. Пока скрытый, пока приказа нет.
Это Нефтемаш?
Да. На механическом заводе объявили о том, что прием прекращен. Надо тебе домой? Пиши заявление, иди. Никто никого не держит. Чем больше уйдет, тем лучше. Работы нет. Перманентное сокращение. Металлургическое производство Ижмаша нету. Мотопроизводство Ижмаша нету. Станкопроизводство Ижмаша нету его уже.
В нашем разговоре с членами Союза рабочих всплывает и анекдотический факт. Оказывается, во избежание утечки информации на ряде ижевских предприятий изданы специальные приказы, говорит Сергей Лебедев.
Приказ генерального директора по общению с представителями прессы. Как написано, нужно выслушать вопрос журналиста, записать его, попросить координаты журналиста и быстренько бежать к генеральному директору завода с этим вопросом, не отвечая на вопрос.
Он скажет, ответь. Приди и ответь корреспонденту то, что скажет генеральный.
Такой же приказ, по словам Анатолия Наумова, был и на радиозаводе. Мои собеседники также дружно подчеркивают, что ситуацию на заводах очень плотно курируют сотрудники ФСБ. Не говоря уж о том, что на многих руководящих постах в администрациях сидят бывшие, а в службах безопасности действующие работники спецслужб. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. Вот уже 2,5 года Динара Мухаддинова практически заточена в четырех стенах. Она инвалид и передвигается на инвалидной коляске. Раньше Динара общалась с друзьями, могла ездить на занятия, гулять в конце концов. Но однажды вандалы подожгли лифт, и с тех пор она пленница собственной квартиры.
Я не могу на улицу выйти, у меня лифт не работает, нету пандусов. Просто я... Заперти живу 2,5 года. Если бы не папа, я бы вообще жила в замкнутом пространстве. Ну, я ездила там на соревнования, в кружки, по вязанию, в хор ездила. Сейчас вот танцами хочу заниматься. Пока лифт не работает, то все неизбыточные мечты.
У управляющей компании нет денег на восстановление лифта. Поэтому ее сотрудники пришли к жильцам с предложением каждой квартире скинуться по 25 тысяч на новую кабину. Естественно, жильцы отказались, хотя дом 10-этажный.
Ну, ко мне приходили вот из ЖЭКа, просили мне 20 тысяч заплатить за то, чтобы я там, лифт сделать. Чтобы я лично 20 тысяч заплатила. У меня нет таких денег. Да и есть они, у них деньги. Они вот с меня собрали 1000 с чем-то. Потом еще там с кого-то собирали. Да и 1 000 000 пришел. Должно быть у них деньги.
Деньги действительно есть. Городская администрация выделила их еще в июле. 1 000 000 с лишним. Но Клавдия Шелихова, председатель правления ЖСК «Прогресс», говорит, чтобы получить всю эту сумму, нужно обойти десяток кабинетов и собрать кучу бумаг. Видимо, процесс настолько сложный, что даже за 4 месяца осуществить его не представляется возможным. В разговоре со мной Клавдия Георгиевна не смогла удержаться от того, чтобы не обвинить жильцов. Мол, получше нужно охранять свое имущество, тогда и лифт был бы в порядке. Между тем, Динаре целыми днями остается лишь читать да смотреть из окна.
Я вяжу крючком, потом делаю домашние задания, выхожу там на компьютере, занимаюсь, пишу стихи и все, в принципе. Ну и книжки читаю. Раньше, конечно, было лучше, а сейчас, сижу, даже вот из улицы только из окна смотрю, больше у меня нет возможности даже на балкон выйти, потому что у нас квартира у нас маленькая, она не предоспособлена для коляски.
В борьбе за право дочери жить полноценной жизнью ее отец Габидулла Мухаддинов дошел до Страсбургского суда. Местные структуры помочь ничем не смогли.
Единственное, когда президент Путин заступил на пост, он самое первое, что принял в городе Риме, протокол номер 12 подписал. Это о запрещении дискриминации со стороны каких-то не было публичных властей. Но этот протокол вообще не выполняется. И прокуратуру писали, и мэр города. Он вообще не хочет даже... На прием не записываю Динару. А так мы и к государственному жилищному инспектору. 2 суда прошли. Сейчас дело слушается в Страсбургском суде. Его приняли в производство, наше дело, в 2006 году, 12 декабря. Никто ответственности не несет. Прокуратуре расписал статьи Конституции, какие нарушения есть. Вот этот протокол, все им разъяснил. Прокуратура не работает вообще даже.
Динара учится в вечерней коррекционной школе. Раз в неделю по субботам отец просит соседей или друзей, чтобы помогли ему занести дочь в квартиру на 4-й этаж. До этого 2 года девушка из дома практически не выходила.
Поднять ее не могу, спустить-то спускаю, а поднимать-то я же не могу на 4-й этаж. Тяжело, соседи просим, то друзей просим и поднимаем, потому что она же учится еще в школе, мы ее по субботам возим дистанционное обучение. Кстати, за дистанционное обучение она платит 700 рублей ежемесячной своей пенсии. Тоже, хотя в Конституции бесплатно это все. 2 года не училась по причине лифта. Не могли никак вот ходить.
А вот мнение Елены Куртеевой, председателя Челябинской областной организации Всероссийского общества инвалидов.
Инвалиды-колясочники у нас самая незащищенная категория инвалидов. То есть это те люди, которым сложно выйти из дома, куда-либо переместиться по городу Челябинска. Проемы дверей балконных у нас не позволяют, чтобы через них прошла инвалидная коляска. Хотя уже разговор ведется давно о том, чтобы стандарты изменить на дверные проемы. Если за рубежом инвалид-колясочник может спокойно сказать, что я куда-то побежал, и он действительно проедет по всему городу, не испытывая каких-либо затруднений, у нас мы очень много испытываем затруднений. Автобусы, трамваи, троллейбусы — это однозначно не приспособлено для колясочников. А такси очень редко откликается и приезжает на вызов инвалида-колясочника. Таксисты знают, что там колясочник проживает, они просто не приезжают на вызов. И то, что не действует лифт в доме, где проживает Динара в течение 2 с лишним лет, я даже не могу охарактеризовать вот эту ситуацию, потому что это действительно заживо заточили человека в квартире.
После сюжета на одном из местных каналов администрация города поставила управляющей компании условия до середины декабря исправить ситуацию. Осталось чуть больше 2 недель. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Саратов, Ольга Бакуткина. В Саратовском академическом театре драмы состоялась премьера спектакля «Хлам» по пьесе известного израильского драматурга Йосефа Бар-Йосефа. Грустную историю о конфликте дочери и отца, исповедующих разные ценности, поставила режиссер Ирина Горелик. В 90-е годы она эмигрировала в Израиль и вернулась в родной город ненадолго для постановки спектакля, ставшего событием в театральной жизни Саратова.
Если мне человек говорит, что он в Израиле, во Франции, в Америке, где угодно, работает там, где ему интересно, и зарабатывает деньги тем, что ему интересно, и в этом он что-то успел сделать, что-то создать, я на этого человека сразу смотрю молитвенно. Потому что я знаю, насколько это безумно трудно. Вот выстроить новую реальность. И то, что в тебе живет, то, что тебе природа дала, какие-то маленькие, большие, неважно, какие дарования. Если ты эти дарования там сумел реализовать, тебе уже какую-то другую отметку надо ставить.
Ирина Горелик приехала в Израиль в 38 лет. Позади заведование литературной частью Саратовского ТЮЗа, преподавание на театральном факультете консерватории, работа театрального критика. Что с таким багажом делать в эмиграции? Мыть полы, ухаживать за стариками? По счастью, ей предложили преподавание русского языка и литературы для русскоязычных детей, а узнав о ее театральном прошлом, еще и вести с детьми дополнительные занятия.
Чтобы вот способные какие-то дети русскоязычные не потерялись в Израиле, а имели возможность как-то выразить себя. Все равно, чем они будут заниматься, театром, не театром, сапоги точить. Лишь бы вместе и почувствовали, что они что-то могут. Как раз благодаря тому, что я была практически без сознания, в абсолютно сумасшедшем состоянии, я почему-то решила, что из этого можно сделать театр.
Ирина Горелик начала с азов актерского мастерства, этюдов. Через 1,5 года сделали первый студийный спектакль по произведению земляка-саратовца Алексея Слоповского «Бумажный театр».
Подростковая самодеятельность, и если бы мне сказали, что я этим буду заниматься годом раньше, я бы, наверное, просто плюнула бы в лицо. Потому что, проработав в профессиональном театре, я действительно относилась без нежности к самодеятельности. Но эмиграция, она заставляет пересмотреть какие-то свои представления. Это был 94-й год. С тех пор, каждый год, я выпускала с ними спектакли.
Репетировали в бомбоубежище. И после терактов привычно отзванивались друг другу. Все целы. Студия росла. Чтобы попасть в нее, дети уже проходили отбор. В 2001 году организовали что-то вроде кооператива. На иврите это называется «Амута». Ежедневные репетиции, ежедневные спектакли. Вырученные деньги уходили на аренду зала, постановочную часть, оплату перевозки декораций. В 2004 году театр-студия получил первую государственную поддержку. Один раз в год выделялись средства на один спектакль. Понять, чего это стоило, можно, если вспомнить, что Иерусалим, где живет и работает Ирина Горелик, религиозный город, не имеющий театральных традиций. К тому же пьесы в театре идут на иврите, а русскоязычные актеры, даже с детства изучавшие язык, говорят с акцентом.
Мой основной артист, он еще и переводчик, переводит на очень хороший, классный иврит, высокий. Все непростой язык в спектакле. И то, что в зале сейчас три четверти ивритоязычная публика, это для меня тоже очень добрый знак. Рада тому, что мы, решив работать на иврите и сделав это, мы в каком-то смысле, наверное, их убедили в нашей состоятельности.
Театр Ирины Горелик «Микро» носит название «По наследству». Так назывался эстрадный театр отца, народного артиста России, почетного гражданина Саратова Льва Горелика. Весной нынешнего года театр «Микро» получил статус государственного, а сама Ирина награждена призом за вклад в развитие культуры и искусства Иерусалима.
Мы получили статус репертуарного театра с годовой уже поддержкой. Я считаю, что это настоящее чудо. Я очень этим горжусь. Я думаю, что, правда, это уникальная история. Мне кажется, что мы держим очень приличный уровень художественный, именно художественный. Дело не только в необычности самой истории.
Израиль, объединивший выходцев из разных стран, стал плавильным котлом разных культур, традиций, мировоззрений. Поэтому так важен вопрос личностной самоидентификации.
Мы, с одной стороны, себя пытаемся каким-то образом осознать на той земле, на которой мы живем, поскольку это наша прародина. И одновременно мы позиционируем себя как людей русской культуры, то, что живет в основе личности, в гребнице. Мы не можем этого пропустить, и мы пытаемся людям отдарить то, что нам кажется существенным.
Ирина Горелик вернулась в Израиль, оставив саратовским зрителям грустную и прекрасную историю о том, что души людей хрупки, что жизнь недолговечна, и надо успеть понять и простить друг друга. Историю, в которой русская колыбельная звучит на иврите, и слова ее не нуждаются в переводе. Для «Радио Свобода» Ольга Бакуткина, Саратов.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде СМС-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В индийском городе Мумбаи силы спецназа очистили от боевиков отель «Тадж-Махал». По сообщению официальных властей, в ходе операции были убиты 3 боевика. Через 2 суток после начала серии терактов в нескольких районах города число убитых около 160. Ранения получили 327 человек. На юге Афганистана войска международной коалиции под командованием НАТО уничтожили 33 боевика. В официальном заявлении говорится, что боестолкновение произошло в пятницу в провинции Гельмунд. Были задействованы силы авиации. Молодая гвардия «Единой России» заявила, что будет защищать тех граждан, которые, потеряв работу из-за кризиса, стоят перед требованиями банков о выплатах по кредитам. Ранее «Единая Россия» предложила заморозить все выплаты по кредитам с процентами для тех, кто потерял работу и не в состоянии платить. В субботнем номере газеты «Коммерсант» опубликована информация о намерении нескольких высокопоставленных генералов российских вооруженных сил уйти в отставку. В качестве причины называется возможное недовольство планом военной реформы министра обороны России Анатолия Сердюкова. Министры стран-членов ОПЕК на неформальной встрече в Каире сегодня обсудят меры по противостоянию резкому падению цен на нефть. Ранее организация стран-экспортеров нефти была вынуждена сократить добычу сырья на 1,5 миллиона баррелей в сутки, но цены на нефть продолжают падать. В Киргизии 32 человека приговорены к тюремному заключению сроками от 9 до 20 лет за участие в прошлом месяце в столкновениях с полицией на юге страны. Сообщается, что среди осужденных члены запрещенной группировки Хизб-ут-Тахрир, целью которой является создание халифата в Центральной Азии. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Самара, Сергей Хазов. 24 ноября в Самаре жители частных домов, расположенных в границах улиц Авроры, Дыбенко и Гагарина, провели стихийный митинг протеста. Люди протестовали против планов представителей строительных фирм начать строительство многоэтажных зданий на месте их жилых домов. Пытаясь опротестовать будущую стройку, жители частного сектора неоднократно обращались в мэрию Самары, к депутатам городской, губернской и государственной думы, но везде получали отказ и отписки. В середине ноября должны были состояться общественные слушание по вопросу строительства на месте частного сектора в районе улиц Авроры и Гагарина, где сегодня проживает более 6 тысяч человек. Однако общественные слушания не состоялись. Тем временем, как рассказали журналистам на стихийной акции протеста местные жители, в районе постоянно происходят поджоги частных домов.
Предлагаем мужчинам нашего района все-таки объединиться и, возможно, сделать вот какое-то патрулирование улиц, потому что можно ожидать всякого.
В поджогах могут быть заинтересованы фирмы, планирующие строительство многоэтажных жилых домов на месте частного сектора, считает местный житель Евгений Беляев.
Предложение к людям уже есть. По домам к людям ходят, предлагают то квартиру за землю, то еще что-то. Опять-таки, надо понимать, квартира за 6 соток земли – это очень мало. Все, что делается администрацией, опять-таки, все это происходит в интересах застройщика. Нам это непонятно. Почему администрация не сделает хоть что-то в наших интересах?
Отчаявшись на поддержку со стороны властей, местные жители решили создать народные дружины, чтобы самостоятельно патрулировать частный сектор, пресекая случаи поджогов жилых домов, рассказала Елена Орел.
Посмотрели, что происходит вообще в городе, как горят дома, и как люди потом проживают. Те, кто к нам сюда приходили, говорили, что они живут в общежитиях, что они живут в каких-то пионерских лагерях, то есть расселять некуда народ. Поэтому все боятся за свою собственность, и, конечно, патрулирование – это, в общем-то, наши мужчины, они предложили это организовать.
Продолжает другая местная жительница Валентина Долинина.
Если бы они выборочно брали ветхое жилье, там, неприватизированное какое-то, а то всех подряд. Так нельзя делать. Я против. Объединиться всем и бороться за свои права, как всегда должны бороться.
Самарские правозащитники поддержали инициативу местных жителей, выступающих против точечной застройки на месте частного сектора. Большинство разрешений на строительство выдано бывшим мэром Самары Георгием Лиманским с нарушением закона, рассказал правозащитник Александр Лашманкин.
Предыдущий мэр города Самары Георгий Лиманский выделил застройщикам участки под строительство многоэтажных жилых домов, причем он это сделал так, что жители этих домов не знали о том, что земля, на которой расположены их дома, будет отдана застройщику. И в результате, для того, чтобы освободить территорию от жителей и их домов, застройщики применили новую технологию. Они просто сжигают дома для того, чтобы подготовить участок под строительство. Причем уже новым мэром Самары Тарковым снята обязанность застройщика расселять жителей из домов, которые идут под снос. И поэтому застройщик, чтобы избавить себя от этого обременения, применил просто такую технологию красного петуха. Однако жители самоорганизовались и смогли устроить патрулирование своего района, поскольку от государства они не ждут никакой поддержки и помощи. И единственная их надежда – это гласность, самоорганизация и защита своей территории.
Как рассказал правозащитник Александр Лашманкин, инициативная группа жителей Самары, борющихся против уплотнительной застройки, и Самарская городская организация защиты прав граждан «Наш дом» выступили с предложением о немедленном принятии Государственной Думой закона о застройках и о введении указом президента немедленного моратория на проектирование и строительство в конфликтных участках точечной застройки. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В
В эфире Обнинск, Алексей Собачкин. Житель Обнинска, инвалид-чернобылец Александр Доколин выиграл дело против Российской Федерации в Европейском суде по правам человека. Начиная с 2000 года Александр Доколин и другие ликвидаторы последствий Чернобыльской катастрофы постоянно подавали иски в Обнинский городской суд, чтобы получить компенсационные выплаты вреда здоровью. Суды они выигрывали легко, потому что есть законы, которые регламентируют эти выплаты. Но вот с исполнением судебных решений беда. Государство никогда не торопилось расплачиваться с чернобыльцами. Из-за этого они неоднократно проводили в Обнинске акции протеста, голодовки и пикеты. И обращение в Европейский суд по правам человека, как говорит Александр Доколин, произошло не от хорошей жизни.
Я считаю, что правительство делает плохо, не исполняя судебные решения, не исполняя свои же законы. Я их не придумывал, я живу по закону. Мне сказали, что вам вот так положено. Положено, отдавайте. Конечно, это и на нас сказывается. Часть не доживают, Смирнов ушел, Мохнаткин ушел, так и не дождавшись окончательных решений, что же сделаешь? Хорошего ничего нет. В этом положении вот то, что мы жалуемся в Европейский суд, я считаю, что это ненормальное положение. Ну, не должно этого допускаться. Вся соль в том, что не исполняются судебные решения. Хотя все законы есть.
Александр Доколин провел на Чернобыльской станции 2 месяца в 1986 году. Он не был добровольцем. Его, специалиста по технике безопасности строительных работ, туда командировали.
Мы наблюдали за рабочими местами, за техникой безопасности. На 4-м блоке окончательная там отделка шла, могильник достраивали, саркофаг был в ноябре официально сделан, состоялось собрание торжественное, мы присутствовали там в клубе, в пионерском лагере. Доза у меня по справке стоит 4,9, рентген. Если брать, оценивать просто, что вот как разовая нагрузка, то это вроде и немного. Но там же ведь учитывалось очень так это. Не ахти точно. Поэтому, естественно, все нахватали и побольше, но это уже история.
Проблемы со здоровьем у Александра Доколина начались через несколько лет. В 99-м ему дали третью группу инвалидности, в 2003-м – вторую. С тех пор он постоянно обивает судебные пороги, потому что по странно заведенному обычаю индексировать компенсационные выплаты с поправкой на инфляцию можно только через суд.
Было много судов. В 2003 году, в 2004 году, затем в 2005, в 2006, в 2007. В 2008, и сейчас мы ежегодно все равно подаем на индексацию. Вот в 2008 году 2 судебных решения. Было сначала инфляция 8,5%, установили правительство. А затем во втором полугодии сказали, что будет 10,5% годовая. Мы опять вынуждены были подать заявление и индексировать. Первый раз на 8,5%, второй раз на 10,5%.
Из-за того, что государство не торопилось выполнять судебные решения, Доколин первый раз обратился в Страсбургский суд еще в 2004 году. Там жалобу приняли и в 2005-м ее предъявили российскому правительству. После чего государство сразу же погасило всю задолженность перед инвалидом-чернобыльцем. Но он добивался еще компенсации морального вреда за то, что его заставили так долго ждать, и добился. Европейский суд по правам человека на днях решил, что российское правительство должно заплатить Доколину 1600 евро за нанесенный ему моральный вред. Но это не конец истории.
История повторяется. В 2003 году мне присвоили группу вторую. Я подаю на перерасчет. Мне опять задолженность не выплачивают. Я в июле этого года вынужден был подать вторую жалобу в Европейский суд. Моя жалоба принята, присвоен номер. Сейчас ждем.
А ждет Александр Доколин, когда ему выплатят еще 700 тысяч рублей. Именно такова сумма присужденного ему в прошлом году перерасчета. Эти деньги государство платить не спешит. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
В эфире Псков, Анна Липина.
Начинал с 4 колышек, которые сельсовет воткнул, здесь 15 соток земли, был взят под дачный участок.
Подполковник в отставке Геннадий Голубков почти 20 лет отдал военной службе. Уйдя в отставку, энергичный военный пенсионер решил заняться бизнесом. Впрочем, как и многие россияне, шел тогда 1992 год. Кто-то открывал кооперативы, кто-то налаживал торговлю, а Геннадий, выросший в крестьянской семье, решил заняться семейным фермерством. Как вспоминает Геннадий, перестройка дала народу веру в то, что все получится. Он, посоветовавшись с супругой, решил разводить племенных коров. За 2 года разведения буренок стало понятно, что этот бизнес нерентабельный. Перешли на свиноводство. В этой отрасли продержались несколько лет. Закупочная стоимость мяса так и не превзошла затрат на выращивание свиней. Пришлось отказаться и от этой затеи. Но в сельском хозяйстве, кроме скотоводства, к счастью, есть и другие виды деятельности, подумали супруги Голубковы, и решили не сдаваться. Третьей попыткой стала идея выращивать картофель. Для обработки площади в 6 гектаров купили в кредит трактор. Дело пошло. Первый неплохой урожай картофеля порадовал.
Ну, это у нас хранилище под картофель. Строили с сыном вдвоем. Рассчитано на 40 тонн картофеля.
Собрали урожай, и возникла вторая проблема. Их урожай оказался невостребованным. Закупочная цена на местный картофель оказалась ниже себестоимости.
Картофель 8 рублей, солярка 25. Вот и посчитаем, что мы увидим. Мы увидим, что этот диспаритет цен, он идет отрыв больше и больше и больше. В прошлом году у нас была солярка 16, в этом году она 26. Картошка в прошлом году была 8, и в этом году 8.
Тем временем импортные продукты на прилавках магазинов вытесняют отечественные. Голландский картофель уже никого не удивляет. И только пожилые псковичи сетуют, почему картошки в Псковской области раньше было много, а теперь ее купить трудно. Фермер Геннадий Голубков ответ на этот вопрос знает. Чтобы потеснить импортную картошку на прилавках, нужна государственная поддержка, говорит Людмила Голубкова.
На земле богатым не станешь, а горбатым станешь. К сожалению, это так. Поэтому очень трудно.
Это древняя пословица.
Да, и мы вот буквально в смысле мы устали физически тянуть эту тяжелую лямку.
Между тем, в этом году инвестиции в сельское хозяйство региона составили 335 миллионов рублей. Эта цифра прозвучала на заседании круглого стола, которое провели представители регионального отделения партии «Единая Россия». Одна из главных проблем агропромышленного комплекса, по мнению участников совещания, – кадровый голод на селе.
Это должны быть люди смелые, люди умные, люди образованные, люди, умеющие владеть современной техникой, уметь работать с кредитами, уметь работать с партнерами, быть ориентированными в рынке. Значит, вот сегодняшний национальный проект дает возможность людям взять кредит и приобрести себе в собственность технику, оборудование, скот, переоснаститься и быть окончательным хозяином, собственником.
Говорит вице-губернатор области Николай Зверев. Тем временем подполковник в отставке Геннадий Голубков после нескольких неудачных попыток найти свое направление в фермерском хозяйстве теперь занимается лесом. Из крестьянина он переквалифицировался в лесозаготовителя. Не так давно взял на аукционе делянку. Но в последнее время вновь появились проблемы со сбытом. Теперь уже их спровоцировал мировой финансовый кризис. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Ростов-на-Дону Григорий Бакунин. В этих железнодорожных бараках начала 20 века живут немногим более 50 человек. Они здесь живут очень давно, поэтому неудивительно, что больше половины из них – пенсионеры. Но вот последние несколько лет жители не могут понять, за кем же закреплена их улица – за железной дорогой или администрацией советского района Ростова. Вразумительный ответ на этот вопрос не могут дать ни в районной администрации, ни в управлении Северо-Кавказской железной дороги. Поэтому люди крайне возмущены.
Вот, пожалуйста, прописка советского района. Как мы ничьи, я не знаю. Поэтому мы еще добиваемся, чем мы есть.
Станция «Разъезд Темирницкая» – по сути географический центр Ростова-на-Дону. Но, как говорят местные жители, о достижениях современной цивилизации они знают понаслышке, а сами живут как будто в военное время. Здесь нет воды, электричества и газа. Но страшнее всего неопределенность. Люди не знают, к кому обратиться со своими проблемами. Пенсионеры, например, каждый день задают риторические, по сути, вопросы. Кто поможет построить дорогу, провести газ и воду? Как рассказала одна из живущих в бараках коренная ростовчанка Марина Козлова.
Вот воды не было 3 дня. Вот что было запас, мы делаем запас, я обычно запасаю для рыбок, для аквариума. Вот эту воду мы и брали, использовали.
Да,
все.
У нас сейчас каждый запасается после того,
из магазина. Вот берем, переносим из магазина, самое необходимое, попить и все. А воды нигде нет. Ничего нет.
В ремонтно-эксплуатационном участке Ростовской дистанции гражданских сооружений СКЖД объясняют сложившуюся ситуацию тем обстоятельством, что в 2003 году в связи с ликвидацией Министерства путей сообщения было закрыто и его отделение, на балансе которого находились эти самые бараки. И по закону жилые здания должны были перейти в муниципальную собственность. Но этого не было сделано. И в октябре 2008 года Южная транспортная прокуратура потребовала от муниципалитета взять дома на свой баланс. Решение арбитражного суда по этому поводу здесь ждут самое ближайшее время, как говорит начальник участка Николай Афанасьев.
У меня, к сожалению, этого решения нет, но оно есть. То есть наш юрист там присутствовал, и суд присудил обязать администрации принять данные жилые дома муниципальной собственности.
3 года назад город постарался и таки сумел отказаться от такого явно незавидного наследства. Представители администрации Советского района в суде сумели доказать, что бараки не могут считаться жилыми постройками. Значит, они не являются домами, и поэтому переводить их в муниципальную собственность нет никаких юридических оснований. Главный аргумент в пользу того, что бараки не являются домами, здесь просто нельзя жить. Ведь буквально рядом круглосуточно проносятся поезда. Отсюда сильная вибрация и шум, постоянная угроза деформации конструкции зданий и опасность возможных железнодорожных аварий. Заместитель главы районной администрации по вопросам ЖКХ и строительства Федор Субботин и сегодня возлагает всю ответственность за судьбы жильцов бараков на железнодорожное начальство.
Нормальный руководитель должен был бы принять программу какую-то об отселении этих людей. На мой взгляд, это самый легкий, простой вариант. Закупить квартиры, я не знаю, дома, сегодня строительство достаточно развито, и людей этих оттуда отселить.
В районной администрации ждут нового решения суда и готовятся его обжаловать. Этот правовой замкнутый круг, судя по всему, в ближайшее время разорвать не удастся. До первого снега в этом году судебное разбирательство вряд ли закончится. И жители ничейных бараков на ничейной земле, прекрасно это понимая, запасаются углем и водой, чтобы хоть как-то пережить очередную зиму. Григорий Бакунин для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
В эфире «Мордовия» Игорь Телин.
Сказал он 3 тысячи, а потом 2,5 нам отдал на руки. А это, говорит, налог с вас надо взять. 2,5 тысячи он нам отдал. За 7 гектар 2,5 тысячи.
Было это летом, и вот уже почти 4 месяца не получают заработную плату работники агрофирмы МТС Рамадановского района Мордовии. Ни хлеба в магазине не купить, ни за коммунальные услуги не оплатить, ни кредит погасить. Финансовые запасы, накопленные ранее, уже истрачены. В несколько лучшем положении находятся те, кто не целыми семьями работает в колхозе, а хотя бы кто-то из супругов или детей трудится или на промышленном предприятии в районном центре, или в столице республики Саранске, или просто является работником бюджетной сферы, врачом или учителем. Им все-таки заработную плату выплачивают вовремя. Но таких тут мало. Более 3 месяцев без денег, и при этом сельхозпредприятие является успешным. Местные чиновники иногда даже в пример его приводят, говоря о том, как оно активно повышает производственные показатели, закупает новую технику, для чего берет кредиты. Собственно, эти кредиты являются причиной финансовых бед сельчан. Местные доярки и механизаторы даже в магазин перестали заходить. А что делать? Денег-то все равно нет.
Мы за эти деньги работали, столько пот и кровь у нас было, сколько грязи, сколько всего. Обидно до смерти. Почему не отдают нам деньги эти?
Характерно, что всего несколько человек согласились говорить об этой проблеме. Почему руководство агрофирмы не выплачивает им зарплату при включенном микрофоне? На сельхозпредприятии его руководством создан достаточно жесткий режим. Люди просто боятся, что если начальство будет ими недовольно, они могут лишиться работы вообще. Так и продолжают заниматься своим делом. О том, чтобы приостановить работу до тех пор, пока не будет погашен долг по зарплате, и речи нет, говорит механизатор Николай Гудков. Гудков, один из немногих, кто согласился высказаться открыто.
Боятся просто все. Какая забастовка? Насчет забастовки базара нет. Боятся все сказать. Скажут, самый умный, что ли?
Умные не умные, а озабочены рамадановцы проблемой возвращения кредитов. В последнее время в Мордовии идет очень активная агитация за то, чтобы сельчане брали кредиты на развитие личных подсобных хозяйств. На эти деньги можно купить скот, малую технику. Многие рамадановцы так и сделали. Кредиты набраны, а вот гасить их не позволяет локальный финансовый кризис, который устроил для своих работников директор агрофирмы Владимир Манин. Семья Степановых вынуждена была даже продать бычка со своего личного подсобного хозяйства, чтобы погасить кредиты. При этом смысл кредитования сводится абсолютно на нет.
Можно было подержать его, не продавать, но сейчас нужны деньги, рассчитываться с кредиторами, с кредитами, с процентами, со всеми прочими делами. Поэтому и продаем.
Некоторым сельчанам уже начисляют штрафные пени. Семью Гудковых спасает от штрафов только то, что супруга Николая работает в другом предприятии в районном центре. И именно из ее зарплаты и удается гасить кредит.
У меня жена работает, хорошо, что работает. Там иногда дают, а здесь вообще труба.
Если для сельчан невыплата заработной платы проблема более чем серьезная, то генеральный директор общества с ограниченной ответственностью агрофирмы МТС Владимир Манин таковой ее вообще не считает. И более того, по его мнению, работники его предприятия сами во всем виноваты.
Зарплату дадим полностью. Это я и женщинам нашим всем сказал, и дояркам, все отлично это знают. Беда одна. Да, недовольны доярки, они недовольны тем, что вот эта вот система кредитования, кредитов все нахватали.
То есть не было бы кредитов у сельчан, не надо было бы им их гасить, то и не возмущались бы люди и спокойно терпели бы задержку по зарплате. Тут Владимир Манин противоречит сам себе. Как удалось выяснить, причина нехватки денег в сельхозпредприятии на выплату зарплаты работникам опять-таки в кредитах, но теперь уже в тех, которые набрала сама агрофирма. Здесь с помощью заемных средств значительно обновили машино-тракторный парк, стали применять новое оборудование в животноводстве. Но все это за счет работников. На выплату им заработанного у предприятия просто не остается средств. Зато начальство не скупится на обещания. Потерпите, сейчас будет трудно, но зато впереди с новой техникой и оборудованием нас ждет всех светлое будущее. Ну, совсем как лозунг из недавней истории эпохи строительства социализма. Для Радио Свобода Игорь Телин, Рамадановский район Мордовии.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Петербург. Татьяна Вольская. Этнографический ансамбль из города Цхинвала приехал в Петербург на 4-й Всероссийский фестиваль казачьих традиций «Слава казачья». Фестиваль – слово веселое, но в последнее время цхинвальский ансамбль находится в практически беспрерывных поездках не совсем по своей воле. Иногда дома просто негде выступать. Говорит Вильгельм Хасеев, который является не только участником ансамбля, но и актером драматического театра.
Уже нету, мы давно потеряли свой терпим, лет 5 тому назад. Сейчас вообще полная разруха. Только нам выстроили новое здание, и как жизненские снаряды прямо туда и угодили. И опять мы остались без здания, и сейчас мы так вот по углам ходим и кое-как репетируем свои старые спектакли. Новые вот поставить трудно.
Народ хочет ходить в театр?
Мне кажется, что лучшего зрителя, чем у Югостинского, не было. 39 лет я в театре работаю. Я не встречал такого зрителя, как в Южной Осетии. Они вот сейчас ждут и ходят за нами, спрашивают, когда же мы начнем работать, когда же начнем. Только хотели начать работать, и вдруг опять мы потеряли свое то здание, которое там выстроили.
А что у вас было в репертуаре?
У нас классика, у нас современная классика. У нас вот недавно мы приехали из Рязани, там проходил тоже фестиваль. Мы там показывали Юлия Цезаря. И нас прекрасно приняли. До этого были в Магнитогорске, в Таганроге, в Пскове, в Оренбурге. Мы объездили почти всю нашу страну. И везде нас принимают очень хорошо. Это было до этой войны. А вот недавно мы приехали из Рязани.
Значит, вы и играете в театре, и поете в хоре, да?
Да, мы совмещаем, потому что мы это любим. И у нас почти все поют.
История возникновения ансамбля очень проста, говорит другой его участник Ролан Джабиев.
Мы собрались вместе, которые раньше танцевали, пели. И вот собрались вот нам программу
поставили все. Мы в Испании были, в Кипре, Йемене, вот разъезжали раньше. В Москве часто бывали в ряде российских конкурсов.
У вас поддерживаются реально народные обычаи? Потому что у нас их выкапывают с трудом, а у вас?
У нас вот последние 12-20 лет даже очень сложно об этом говорить, потому что все время война. Все время, начиная с 89-го года, по сей день у нас пока не успокоился. Хотя стараются, но сейчас уже немножко на убыль прошло. Это благодаря нашим старшим братьям.
Как все-таки в домах? Поют, соблюдают какие-то обряды?
Естественно. У нас в каждом доме свой тамада, когда вот праздники бывают. Допустим, в этой неделе у нас Дни Святого Георгия. И у нас называется Вастарджибун, да? Вастарджибун, Вастарджибун. И в каждом доме мы ходим на... У нас специально, где молимся, как обычно бывает, празднуем это, и молодежь, и старики, и все-все-все буквально празднуем этот день. И вот мы почитаем вот этот праздник очень сильно.
Как рождается ребенок, свадьба, вот это все сопровождается чем-то?
Вот, между прочим, завтра показываем вот обряды, как у нас свадьба. Старые обычаи, что крадут девочек. Ну, это они договаривались, но все-таки в старое время вот так было, что понравится девочка, обязательно должна украсть. Может быть, это потому, что не хватало вот условий, не такие были, чтобы раньше не разрешали, а иногда, что вот, допустим, я свою дочку никому не отдам, кроме того, который меня престиж поднять. А сегодня тоже немножко соблюдается. Но в основном у нас как полагается. Мы посылаем своих сватов, и они договариваются, берут согласие родителей. Потом назначают время свадьбы, и это свадьба. Свадьба огромная. Бывает от 200 до 1000 человек.
Тяжело, да, наверное, для семьи?
Да, да, естественно, тяжело, но друзья все с подарками помогаем друг другу.
Несмотря на все беды, на все войны, люди в Схинвале продолжают влюбляться, жениться и выходить замуж и петь об этом старинные песни. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушали корреспондентский час «Радио Свобода». Продюсер программы Олег Львов, редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
The Iranian regime must understand Al-Qaeda right now.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Молодые люди были арестованы по обвинению в нападениях на иностранных рабочих, гомосексуалистов и религиозных.
У нас, вы видите, какие делегации сидят. Вы сделали что-то полезное.
Это будет двухлетний общенациональный план по созданию новых рабочих.
На московскую конференцию демократического оппозиционного движения «Солидарность» собрались представители гражданских...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.